Здравствуйте, сегодня пятница, 26 апреля, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Тех, кто находится в России, Белоруссии, на оккупированных территориях Украины, прошу соблюдать осторожность, ставя лайки и давая комментарии, так как «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. Но слушать подкаст «Время свободы» можно без ограничений. Сегодня в выпуске. Как далеко может продвинуться российская армия в Украине до того, как на линию фронта будут доставлены оружие и боеприпасы, выделенные для ВСУ Соединенными Штатами и странами Европы? Спикер Палаты представителей Конгресса США Майкл Джонсон призвал уйти в отставку президента Колумбийского университета из-за продолжающихся в университете антиизраильских акций. В Армении вспыхнули акции протеста против передачи Азербайджану нескольких населенных армянами сел в рамках делимитации армяно-азербайджанской границы. Также сегодня.
В стране сегодня тяжело. Мы стоим на пороге победим не победим. Все мы это понимаем. И, конечно же, скорее всего, будет еще призыв. Ну, не на службу, а мобилизация, скорее всего.
Чиновник в Красноярском крае заявил, что считает неизбежной новую мобилизацию в России, но потом сказал, что его неправильно поняли. Несколько последних выпусков «Времени свободы» я начинал с рассказа о событиях, связанных с принятием в США закона о предоставлении военной помощи союзникам Соединенных Штатов, прежде всего Украине. Многие выражают надежду, что эта помощь существенно изменит ситуацию на фронте. В то же время ее доставка не может быть осуществлена мгновенно, что оставляет для российской армии так называемое окно возможностей для продвижения. О том, что Россия может достигнуть некоторых тактических успехов, говорил в частности советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Вчера и сегодня приходит сообщение о прорыве российских войск в село Очеретино. Это примерно в 10 километрах к северо-западу от оккупированной Авдеевки в Донбассе. Вот что говорит об этом украинский политолог Андрей Золотарев.
Для Путина сейчас существует окно возможностей. И он это окно возможностей попытается в ближайшие 2 месяца использовать по максимуму. То есть там доминирует точка зрения, что Украину надо дожать до капитуляции военным путем. Причем, ну, формула мира Путина – это, по сути, капитуляция Украины. И здесь, да, действительно, дорога ложка к обеду, но объем военной помощи, кто бы как ни говорил, да, допустим, 23 миллиарда, там, то, что может непосредственно попасть в Украину, минус то, что пойдет на восполнение запасов Пентагона, это скажется, безусловно, на линии фронта и позволит, по прогнозам военных аналитиков, это позволит вооруженным силам Украины удержать ситуацию. Но этот пакет помощи, несмотря на впечатляющие цифры, он не позволяет добиться перелома на фронте и быстрой победы. Да, Украине придется либо рассчитывать на помощь своих европейских партнеров с нового года, которые довольно, скажем, неспешно переводили свой военно-промышленный комплекс на военные рельсы, а некоторые вообще не переводили. Великобритания, вот последняя, Дунак заговорил о увеличении военных расходов до 2,5%, о переводе ВПК на военные рельсы, о восполнении военных запасов. Это все хорошо, но это то, что надо было делать уже в 2022 году. То есть европейцы критически запаздывают, и, безусловно, у них нет ни таких запасов, ни потенциала военно-промышленного комплекса. Французы, допустим, пытаются запустить пороховое производство, которое было заморожено еще в нулевые годы, но столкнулись банально с дефицитом сырья, поскольку Китай благополучно продает нитроцеллюлозу для производства пороха в Российскую Федерацию. Ну, а такие таковы реальности. Поэтому, по сути, вот этот пакет помощи, он не снимает стратегических проблем Украины. Он отодвигает время принятия ключевого решения. То есть изменять подход, идти, как говорится. Украину, по сути, вот последние полгода толкали, говоря о том, что ничего про Украину без Украины, но, тем не менее, фактически на уровне действий толкали Украину к изменению позиции относительно переговоров. Подталкивали какие-то переговоры. Теперь, ну, скажем, острота этого вопроса, я думаю, будет снята, но, по сути, принятие такого кардинального решения продолжать или дальше воевать, оно забирает еще на несколько месяцев. И самый тревожный для Украины звонок – это то, на что многие в эйфории не обратили внимания. Все-таки половина, большая половина республиканцев не проголосовала в Хаусе, не проголосовала в Палате представителей, не проголосовала за помощь Украине. А это говорит о том, что вероятность того, что этот пакет помощи окажется крайним, последним, возможно, не только в этом году, очень высока. Учитывая позицию лично Трампа, ну, пока мы не видели, какова будет у него команда, может, что-то изменится, но пока, судя по голосованию, которое прошло в Конгрессе, это очень тревожный звонок для Украины. И это, опять же, указывает на то, что, несмотря на этот пакет помощи, который позволяет Украине избежать катастрофического для нее сценария, тем не менее, придется принимать, возможно, спустя несколько месяцев, очень тяжелые для Украины решения. Существует риск, допустим, какого-то удара, допустим, в Сумской области с целью отрезать там, Харьков. Но пока мы не видим такой группировки. А понятно, война – это путь обмана. Противник, собственно, может выдавать желаемое за действительное, как это часто было. Ну, помните, Коношенковщину, 22-й год. А что касается военно-промышленного комплекса Российской Федерации, то да, он работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в 3 смены. И это, кстати, упрек партнерам Украины, которые, ну, как говорится, проморгали вот этот момент, то, что Россия смогла перезапустить свой ВПК. И, несмотря на все проблемы, но, тем не менее, модернизированная старая, частично новая техника, ну, по ходу на вооружение поступает. Равно как, допустим, Россия продолжает штамповать ракеты, которыми устраивает ракетный террор в Украине. Поэтому сбрасывается со счетов то, что китайская помощь помогает России в перевооружении, ну, это совершенно очевидно. Другое дело то, что масштабы этого перевооружения, ну, как очень часто бывает, они пропагандой преувеличиваются. Но, тем не менее, нам от этого не легче, поскольку все-таки Украина ведет войну с противником, который превосходит по военному, по экономическому, по демографическому потенциалу. И, как говорится, тут впадать в такой блуд победоносной риторики, ну, это не самое разумное занятие.
Это был украинский политолог Андрей Золотарев. Интервью с ним записал киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Глава Тосеевского района Красноярского края Константин Дизендорф на встрече с местными жителями заявил, что, скорее всего, в России будет новая волна мобилизации. Как пишет издание «Инсайдер», 25 апреля в интернете появилось видео встречи Дизендорфа с жителями района, посвященной проводам 18-летнего юноши, подписавшего контракт с Министерством обороны. По словам чиновника, он пытался уговорить этого молодого человека сначала отслужить срочную службу, но тот ответил, что хочет служить по контракту, так как, цитата, «в Тосеево практически делать нечего, работы нет». А вот что говорил на этой встрече Константин Дизендорф.
В стране сегодня тяжело. Мы стоим на пороге. Победим, не победим, все мы это понимаем. И, конечно же, скорее всего, будет еще призыв, ну, не на службу, а мобилизация, скорее всего. Не буду вам долго читать эти морали, вы знаете, вы телевизор все видите, смотрите, да. Американцы снова выделяют им большую сумму денег, выделяют много оружия, много всего. То есть этими силами мы, конечно, не обойдемся, скорее всего. Дай бог, конечно, что провели мирные переговоры, возможно, такая есть возможность. И если это состоится, может, наконец-то это закончится и слово. Да, надо понимать, что сегодня там гибнут наши ребята, гибнут. Поэтому посылаем на войну, не просто так. Но я еще уверен в том, что Саша сразу не попадет туда, потому что он все-таки ему 19 лет, да, 18, да. Я не думаю, что его на передовую сразу отправят, такого не должно быть и не будет. Может, он попадет где-то в Крым, но мы будем стараться разговаривать там с руководством, чтобы не попало сразу в боевые действия.
После того, как это видео широко разошлось в интернете, Дизендорф написал в своем телеграм-канале, что его неправильно поняли, что оснований ждать новую мобилизацию нет, и что он сожалеет, что его неточные формулировки стали, цитата, «информационным инструментом в руках врага». Время свободы. США, Германия и еще 16 стран призвали радикальную исламскую палестинскую группировку «Хамас» освободить израильских заложников, которые удерживаются в секторе Газа уже более 200 дней. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном 25 апреля. В заявлении отмечается, что освобождение заложников приведет к длительному прекращению огня в Газе и увеличению объемов доставляемой туда гуманитарной помощи. А в Нью-Йорке спикер Палаты представителей Конгресса США Майкл Джонсон посетил кампус Колумбийского университета, где уже больше недели продолжаются антиизраильские акции, сопровождающиеся угрозами в адрес студентов и преподавателей еврейского происхождения. С места события корреспондент «Голоса Америки» Михаил Гудкин.
На 7-й день после появления палаточного лагеря солидарности с палестинцами на территории Колумбийского университета к его обитателям обратился спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон. Визит спикера Джонсона в Колумбийский университет был направлен на поддержку студентов еврейского происхождения, которые жалуются на угрозы со стороны некоторых сторонников палестинцев.
Мы только что встретились с группой студентов-евреев, которые рассказали нам о мерзкой ксенофобии, с которой им приходится сталкиваться из-за их вероисповедания. Их храбрость вдохновляет гораздо сильнее, чем некоторые действия, которые мы видим здесь. Они не должны сталкиваться с такой ненавистью в американском университете, особенно столь уважаемом. Антисемитизм поднимает голову в Америке, и понятно почему. Влиятельные люди отказываются осудить его, а некоторые даже распространяют его.
Стоя на лестнице университетской библиотеки вместе с группой конгрессменов-республиканцев и глядя на развернутый сторонниками палестинцев палаточный лагерь, спикер Джонсон призвал президента Колумбийского университета Минуш Шафик уйти в отставку.
Сегодня я здесь вместе с коллегами для того, чтобы призвать президента Шафик уйти в отставку, если она не может положить конец этому хаосу немедленно. Как спикер Палаты представителей, я заявляю, что Конгресс не будет молчать в то время, когда студенты-евреи опасаются за свою жизнь и из страха не могут посещать занятия.
Спикер Джонсон посетил кампус после того, как администрация Колумбийского университета продлила до утра пятницы срок для демонтажа лагеря, который стал символом студенческого протестного движения. Студентка еврейского происхождения из Австралии согласна с критикой президента университета и надеется, что ситуация разрешится мирным путем.
Шафик все откладывает и откладывает. Она должна выполнить обещания, которые она дала, выступая в Конгрессе. Защитить студентов-евреев и положить конец антисемитизму. Мы не хотим никакого насилия или беспорядков. Мы просто хотим, чтобы студенты-евреи чувствовали себя в безопасности. Мирный протест – это абсолютно нормально, но есть разница между мирным протестом и дискриминацией, запугиванием и языком ненависти.
Студенты встретили Джонсона свистом и пропалестинскими кричалками. Временами они заглушали выступление спикера, который говорил в микрофоны прессы, а не через громкоговоритель. Он не исключил возможности использования Национальной гвардии для наведения порядка на кампусе.
Я намерен позвонить президенту Байдену и рассказать ему, что мы здесь увидели своими глазами, и потребовать, чтобы он принял меры. Президент располагает такими полномочиями. Если все эти угрозы и запугивания не прекратятся, может быть уместно использование Национальной гвардии. Мы должны навести порядок на кампусах. Мы не можем позволить, чтобы это происходило по всей стране.
У многих учащихся идея использования Национальной гвардии вызвала неприятные ассоциации с расстрелом студентов в университете Кент-Стейт в Огайо во время протестов против войны во Вьетнаме. Риторика Джонсона контрастировала с реальной ситуацией в Колумбийском университете в среду, где студенты шли на занятия и проверяли свои телефоны. В нескольких метрах от палаточного лагеря сторонников палестинцев можно было увидеть израильский флаг, фотографии заложников, удерживаемых боевиками Хамас, и призывы к их освобождению. В самом палаточном городке атмосфера весьма дружелюбная, утверждает преподаватель кинодокументалистики Эмиль Бенджамин.
Когда я прихожу в этот лагерь, я вижу солидарность людей разных вероисповеданий. Я вижу, как мусульмане и евреи вместе справляют Песах и устраивают седер. Как профессор еврей и как бывший студент еврей, я не чувствую антисемитизм на этом кампусе. Я думаю, что есть мощное израильское лобби, которое стремится все списать на антисемитизм и сделать так, чтобы еврейские студенты всего боялись. Это параноидальные настроения, которые мало чем отличаются от страхов, связанных с мигрантами в нашей стране. Когда правые пытаются прийти к власти, они пытаются посеять как можно больше страха среди своих сторонников. И я думаю, это то, что происходит и в данной ситуации. С другой стороны, я думаю, опасно и то, когда люди говорят, да нет никакого антисемитизма, все это преувеличение. Как еврей, который сталкивается с антисемитизмом в своей жизни, я считаю, что такие разговоры тоже очень опасны. Однако попытки взять отдельные инциденты и составить из них нарратив об антисемитизме этого движения солидарности используются лишь для того, чтобы уничтожить это движение.
Обитатели протестного лагеря с прессой общаться категорически отказались, заявив, что определенные для этого часы в этот день уже закончились. Однако ранее представитель протестного движения призвал журналистов не забывать о первопричинах его появления.
Этот палаточный лагерь и мирная акция студентов являются частью более широкого движения за палестинское освобождение. Мы также требуем, чтобы Колумбийский университет изъял финансовые активы из поддерживающих Израиль компаний и амнистировал всех студентов и преподавателей, против которых были приняты дисциплинарные меры или которые были уволены за участие в пропалестинских протестах. Как я уже многократно заявлял, пока эти требования не будут выполнены, мы не планируем никуда уходить.
Сообщение корреспондента «Голоса Америки» Михаила Гудкина. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в специальном заявлении на английском языке выразил возмущение тем, что сейчас происходит в целом ряде американских университетов, и отметил рост антисемитизма не только в США, но и во всем мире.
Мы видим экспоненциальный рост антисемитизма по всей Америке и во всем западном обществе. В то время как Израиль пытается защитить себя от геноцидального террора, который прячется за спинами мирного населения, сам Израиль лживо обвиняет в геноциде, в причинении голода, в всевозможных военных преступлениях. Все это одна большая ложь. В этом нет ничего нового. На протяжении истории мы видели, что антисемитизм всегда сопровождался клеветой. Ложь о евреях была невероятной, но люди все равно верили. Сейчас важно для всех, кто разделяет наши ценности, кто относится к нашей общей цивилизации, быть вместе и сказать «хватит». Мы обязаны остановить антисемитизм, потому что антисемитизм как канарейка в шахте, которая предвещает конфликты, охватывающие весь мир. Поэтому я прошу всех, евреев и неевреев, всех, кто беспокоится о нашем будущем, разделяет наши ценности, сделать одну вещь. Встаньте, выскажите свое мнение, будьте услышаны. Остановите антисемитизм немедленно.
Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Коротко добавлю, что употребленное им словосочетание «канарейка в шахте» является идиоматическим выражением, обозначающим сигнал об опасности. Шахтерам в Англии предписывалось брать с собой в шахту канареек, которые очень чувствительны к появлению опасных для жизни газов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 26 апреля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. На заседании Совета безопасности ООН Россия наложила вето на предложенный США и Японии проект резолюции по предотвращению гонки ядерных вооружений в космосе. 13 стран поддержали этот документ, Китай воздержался. В проекте подчеркивалось, что взрыв ядерного оружия или применение любого другого вида оружия массового уничтожения в космическом пространстве может иметь серьезнейшие последствия для интересов всех государств. Мотивируя позицию России, ее представитель Василий Небензя отметил, что заключенный еще в 1967 году договор уже предусматривает неразмещение в космосе ядерного и других видов вооружений.
Выдергивая из всех видов оружия оружие массового уничтожения, Вашингтон, Токио и их союзники пытаются тем самым закамуфлировать свою незаинтересованность в том, чтобы в космосе в принципе не размещались любые виды вооружений. На чем Россия и Китай настаивают как минимум с 2008 года. Это все равно, что, построив дом и даже не договорившись о его конструкции, пытаться отдельно установить на месте его будущего расположения крышу.
Это был посол России в ООН Василий Небензя. Американский представитель Линда Томас-Гринфилд после голосования раскритиковала российскую и китайскую позиции.
Россия наложила вето на резолюцию, которая подтверждает юридические обязательства по договору о космосе, что мы не должны выводить оружие массового поражения на орбиту. И этим воздержанием от голосования, несмотря на наши многочисленные попытки достичь консенсуса, Китай показал, что он скорее предпочтет защищать Россию как своего младшего партнера, чем защищать глобальный режим нераспространения. Коллеги, президент Путин публично заявил, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. И поэтому сегодняшнее вето заставляет задуматься, почему? Почему, если вы следуете правилам, вы не поддерживаете резолюцию, которая их подтверждает? Что вы можете скрывать?
Это была посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд. В среду советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан подтвердил, что по оценкам американской разведки Россия разрабатывает новый спутник, несущий ядерные устройства. Каких-либо подробностей он не привел. Вы слушаете «Время свободы». Жители нескольких армянских населенных пунктов на северо-востоке Тавушской области Армении проводят акции протеста против передачи Азербайджану 4 сел в рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы. Участники акции заявляют, что власти не выполнили обещаний, которые им дал во время посещения области премьер-министр Армении Никол Пашинян. Репортаж нашего корреспондента в Ереване Артура Асафьева.
19 апреля между Арменией и Азербайджаном было наконец достигнуто соглашение о начале практических работ по делимитации границы. Как и заявляли ранее армянские власти, к Азербайджану должны перейти территории, проходящие по границам 4 сел Тавушской области – Баганис, Воскепар, Тиранс и Беркабер. сами эти села остаются под юрисдикцией Армении. Первые работы по делимитации границы в Таврской области начались 23 апреля. Власти Армении назвали это эпохальным решением, важным шагом на пути к заключению мирного договора с Азербайджаном. Однако начало работ было встречено резкими протестами как со стороны местного населения в Таврской области, так и со стороны оппозиции Никола Пашиняна. Наиболее массовые протестные акции прошли в Армении в среду и в четверг. Если в начале уходящей недели недовольные граждане перекрывали дороги лишь в Таврской области, то со среды протестующие приступили к перекрытию целого ряда трасс, в том числе международных, ведущих в Грузию и в Иран. Были также на некоторое время перекрыты дороги, ведущие в Гюмри и на озеро Сиван. В некоторых местах блокада осуществлялась с помощью большегрузной техники. Сегодня на непродолжительное время была перекрыта дорога на Эчмиадзин, где находится резиденция католикоса всех армян. В самом Ереване также уже несколько дней возле правительственных зданий проходят протестные акции, которые организуют различные оппозиционные силы. Активисты организации «Национальный демократический полюс», Молодежный союз Армянской революционной федерации «Дашнак Цуцюн», а также сторонники бывших президентов страны Роберта Кочеряна и Сержа Саргсяна. Акции местами сопровождаются стычками с полицией. Добавлю также, что эти события совпали с Днем памяти жертв геноцида армян в бывшей Османской империи, что придало дополнительную эмоциональную окраску протестам. Так, на факельном шествии в Ереване перед Днем памяти 23 апреля его участники сожгли флаги Азербайджана и Турции. По данным армянских средств массовой информации, в среду на акциях протеста было задержано около 100 граждан, в четверг не менее 30 человек. Вот как оценивает ситуацию политолог Рубен Миграбян.
Власть очень плохо коммуницирует вопрос. У граждан возникли вопросы, на которые они ждут ответы. У них не сложилась целостная картина того, как это изменит их жизнь. У людей тревоги, местами обоснованные, местами, ну, скажем так, преувеличенные. Но с другой стороны, мы видим на фоне вот этого отдельные группы, аффилированные с российскими интересами, просто ведут откровенную кампанию саботажа, подрыва стабильности в Армении. Мы видим также, с другой стороны, что власть пытается не обострять ситуацию, не идет на жесткие меры, но тем не менее точечно, скажем так, влияет на обстановку посредством изоляции от общества, отдельных, ну, криминальных элементов, отдельных, ну, скажем так, под дымовой завесой процессной кампании, просто перешел рамки Уголовного кодекса.
Рубен Миграбян отдельно отметил, что Россия, по его словам, оказалась единственной страной, которая не приветствовала начало практических работ по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Действительно, усиление протестов в Армении проходит на фоне очередных резких заявлений Москвы в адрес Еревана. Так, в среду в Верхней Палате Российского Парламента в Совете Федерации потребовали от Национального Собрания Армении дать оценку высказываниям спикера армянского парламента Алена Симоняна, который заявил, что Армения, цитирую, «решительно поддерживает территориальную целостность Украины и Грузии». Конец цитаты. А в четверг представитель Российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что миссия Евросоюза в Армении осуществляет якобы шпионскую деятельность.
Из Еревана передавал корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев. А в Беларуси завершило работу Всебелорусское национальное собрание. Принятые недавно поправки к Конституции Беларуси, касающиеся работы собрания, породили предположение, что Александр Лукашенко намерен использовать его для осуществления транзита власти, причем в обозримом будущем. Но пока эти надежды не оправдываются, рассказывает белорусский политический аналитик Виталий Цыганков.
По новой Конституции, принятой в Беларуси в феврале 2022 года, этот орган, Всебелорусское народное собрание, получил гораздо большие серьезные полномочия. Он будет иметь право предлагать изменения в Конституцию, инициировать проведение референдумов, рассматривать вопрос о легитимности выборов, давать поручения госорганам и даже принимать решения о смещении президента. Именно Всебелорусскому народному собранию переходят полномочия президента Советской Республики по назначению и увольнению судей Конституционного и Верховного судов. То есть тогда было очевидно, что, принимая эти поправки в Конституцию, Лукашенко задумывался о каком-то транзите власти по казахстанскому примеру. То есть Всебелорусское народное собрание задумывалось в новой своей форме, конституционной форме, задумывалось как вот такой орган транзита власти, куда Лукашенко мог перейти с поста президента и откуда он мог контролировать деятельность того президента, который будет, ну, условно говоря, вторым лицом. То есть это была та же самая схема, которую придумал Назарбаев в Казахстане и которая, как казалось, не очень хорошо там сработала, не очень хорошо для Назарбаева. И по тем или иным причинам, или от того, что давление России ушло, и России стал снова нужен Лукашенко на фоне войны в Украине, но Лукашенко передумал осуществлять транзит власти, и он победил белорусский народ на улицах, победил белорусскую революцию, он избавился от желания России, которое тогда в августе-сентябре 2020 года было выражено достаточно ясно о том, что должен белорусы произойти какой-то транзит власти. Все это забылось, и Лукашенко решил остаться полновластным правителем Беларуси. И в результате на этом всебелорусском собрании именно Лукашенко на безальтернативной основе был избран председателем этого всебелорусского народного собрания. Ну, а его заместителем стал мало кому известный Александр Косинец. Обращаем на это внимание, потому что, ну, определенные политологи думали, что вот впервые у Лукашенко появляется заместитель хоть какой-то структуре, и это, возможно, будет действовать о фамилии преемника. Но именно этот совсем никому неизвестный Косинец, который, ну, такой именно имеет имидж администратора, исполнителя, его избрание в качестве заместителя очередной раз подчеркнуло мысль, что ни о каком транзите Лукашенко пока не задумывается, никакой это не преемник, просто вот это новое всебелорусское народное собрание будет таким очередным пятым колесом в телеге белорусских институтов власти. Совсем никто не собирается передавать этому собранию огромные полномочия, а Лукашенко, очевидно, сейчас для большинства в следующем 2025 году будет снова пробовать избираться на должность президента, совмещая эти две должности, которые по нынешней конституции являются как бы такими равными: и председатель Всебелорусского собрания, и президент, и обе эти должности сольются в одной фамилии.
Об итогах работы Всебелорусского национального собрания рассказывал белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».